Добрый вечер. У нас сегодня второй урок, посвященный теме лашон ара, злословию. И конкретно его вопрос, который мы будем обсуждать, это лашон ара в ходе поиска своей пары или, скажем, кандидата на работу. Это вопросы параллельные. Но прежде чем мы подойдем конкретно к разбору этих законов, то вспомним основы, которые мы выяснили на предыдущем уроке. Суть запрета лашон ара в Торе в том, в двух словах, что нельзя говорить, какие бы то ни было, слова, которые порочат других людей. Причем если унижающее заявление правдиво, оно называется лашон ара. Злословие по-русски. Если это еще и ложь, тогда мы имеем дело с дополнительным запретом, с клеветой. И то, и другое, и просто злословие, и клевета, то есть не только клевета, но и злословие, способно, безусловно, может убить человека. Как не вспомнить здесь классическую арию Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник», ария клевете, о клевете, клевета вначале сладко ветерочком чуть порхает, и как будто бы украдкой слух людской она ласкает незаметно всему люду, ум и сердце отравляет, и из уст уста летает, как затверженный урок. Тот же, кто был цель гонения, претерпев все унижения, погибает в общем мнении, пораженный клевету. Здесь понятно, почему с такой строгостью Аллаха относится к вопросам злословия, клеветы. Это действительно способно привести к тому, что человек погибает в общем мнении, пораженный клеветой. И вот теперь, как нам быть, когда предлагается нам шидух, предлагают нам, сватывают кого-то, либо нам самим, либо нашим детям, и необходимо получить информацию об этом человеке. Мы с ним не знакомы. О нем ничего не знаем. Хочется послушать, что о нем говорят. Мысль о том, что можно просто устроить так, чтобы жених и невеста повстречались друг с другом, и они уже сами все решат и все поймут, она мысль немножко наивная. Потому что люди, когда встречаются друг с другом, они много видят и много слышат. Но обычно получить настоящую информацию у них не получается. И тому простое доказательство. Большая часть людей, если их спросить, что они думали о своей паре до того, как женились, и после того, как женились, то большинство людей признаются, что произошли серьезные их изменения в оценке своей пары. Вовсе не обязательно в худшую сторону, но, по крайней мере, очень многого они не замечали. Почему это отдельная тема? Нас не касается, но это факт. Стало быть, необходимо здесь молодым людям помочь, чтобы у них была объективная информация, при помощи которой они могут решить, это их пара или не их пара, подходит это им или нет. Ну а как же быть тогда с запретом лашон ара? Ведь в ходе подобного изъяснения могут всплыть отрицательные факты, а говорить слова, которые порочат других людей. Нельзя. Так вот, мы говорили еще на предыдущем уроке, что если информация, которая порочит кого-то, но, с другой стороны, она может помочь другому человеку, или когда есть необходимость предупредить людей о возможном вреде, который может принести им действие, поведение какого-то человека, то вот раскрыть такую информацию нет запрета. Это называется в Аллахе лашон ара на пос. И смысл этого утверждения в том, что когда мы выдаем какую-то информацию, порочащую определенного человека, для того, чтобы принести пользу, не для того, чтобы его унизить и очернить, а для того, чтобы принести пользу другим людям, то это не называется злословием. Это не лашон ара, потому запрета нет. Соответственно, в соответствии с этим принципом, люди, которые интересуются кандидатом, будущим женихом или будущей невестой, им можно задавать вопросы, расспрашивать людей, не боясь, что они подталкивают их к нарушению запрета на лошон ара, а тем, кого спрашивают, разрешается выдавать правдивую информацию, даже если она порочит того, о ком спрашивают. Но не забывать, что есть необходимое соблюдение целого ряда условий. То, что мы говорим, что лошон ара в туэле, то есть лошон ара на пользу, разрешается, это только при соблюдении нескольких условий. Напомним быстро. Разрешается рассказывать только то, что человек видел сам. Или еще что можно рассказать, это достоверные факты, которые указывают на это событие. Изначально нужно попытаться предотвратить ущерб другим способом, то есть не выдавая этой порочной информации. Как это сделать в отношении шедуха, поговорим об этом. Необходимо проверить, не приведет ли рассказ к более тяжелым последствиям. То есть, скажем, если кто-то женится на девушке сварливой, то, конечно, жизнь его будет нелегкая, безусловно. Но не исключено, что если рассказать о том, что эта девушка сварливая, то ей будет принесен такой ущерб, который будет значительно больше, чем ущерб человеку, который будет жить с ней. И нельзя преувеличивать, приукрашивать. Единственная цель – это помочь людям. Вот теперь, после этих предисловий, мы можем приступить конкретно к законам, касающимся выяснения информации о кандидатах на шиду, на сватовство. Нужно сказать, что в ряде случаев подобными выяснениями занимается сваха. Шатханит, то, что называется. Она задает например, вопросы, она приносит информацию, ну и люди ее принимают. Но в очень широких группах людей в обществе, в традиционном еврейском обществе, это так не работает. Работает это совершенно иначе. Шатханит, сваха, она лишь дает предложение. Вот такой-то человек. Зовут его так-то и так-то, его родители, учится он в таком-то месте. И если вы хотите спросить о нем, то вот люди, которые его знают, которые могут дать о нем информацию, вот их телефоны, вот их прочее, спрашивайте. И спрашивайте вы уже сами. То есть либо жених или невеста спрашивают, либо, еще проще, естественно, их родители. Итак, задавать вопросы можно, выяснять можно. Причем в случае можно задавать вопросы нескольким людям. То есть мы скажем, мы получили какой-то номер телефона, вот сказали, есть такая замечательная девушка, вот о ней можно узнать у ее подруги или у ее соседки. Мы позвонили ее подруге, узнали, что она прекрасная, замечательная девушка. Все хорошо. А есть еще один номер телефона. А зачем уже? Мы уже узнали. Нет. Можно спрашивать нескольких людей и еще. Чем больше информации, тем, в общем-то, лучше. Но и здесь одно важное. Написано во многих книгах, что когда мы задаем вопросы о вот таком-то человеке, то нужно сказать, что нам эти вопросы нужны, потому что мы интересуемся шедухом. Почему? Потому что если мы этого не скажем, то, быть может, человек, которого мы расспрашиваем, выдаст какую-то отрицательную информацию. И он-то не будет знать, что мы спрашиваем на пользу дела. Он-то может подумать, что мы спрашиваем просто из любопытства. И тогда получится, что он будет думать, по крайней мере, что он нарушает запрет. Правда, он на самом деле его не нарушает. Потому что мы-то спрашиваем его на пользу. Но он будет думать, что он нарушает. На что это похоже? Говорят наши мудрецы, на человека, которому дают порцию мяса. И это на самом деле мясо кошерное. Но он думает, что это мясо не кошерное. И он его ест в качестве некошерного. На самом деле он ест кошерное мясо. Но он думает, что это свиной розбив. Такому человеку, безусловно, нужно искупать свой грех. Хотя на самом деле греха он на уровне действий, то, что он жевал и отправлял себе в рот, не было запрещенным мясом. Но он думал, то есть на уровне мысли он грешил. Поэтому надо будет необходимо искупление. То же самое и здесь. Чтобы таким образом не подставлять людей, нужно сказать им, что эту информацию нам нужно для выяснения по поводу шедух. Но иногда это бывает, так вот сказать об этом бывает неудобно. Или по каким-то причинам трудно. Тогда можно, предположим, если я хочу выяснить про сына своего хорошего приятеля, я могу себе представить, что о нем я получу не самую лучшую информацию, и тогда я откажусь. И если дойдет до приятеля, что я выяснял про его сына, про шедух, и я его в конечном итоге не принял, тогда он может обидеться. В таком случае я предпочту задать вопрос по-другому. Я скажу, что мне эта информация необходима, она принесет мне большую пользу, чтобы было ясно, что я спрашиваю информацию для пользы дела. Но почему, какая именно польза, это я сейчас не могу вам раскрыть. Ну, вот так. Еще одно важнейшее правило. Если мы получаем информацию не очень хорошую о человеке, которым мы интересуемся, то мы, с одной стороны, имеем полное право опасаться, что это так, и действовать в соответствии с этими опасениями. Но верить этому нельзя. Кабдеу вехаждеу. Уважай его и подозревай. И одно другому не противоречит. Поверить тому, что говорят о человеке плохое, нельзя. Опасаться, что это действительно может быть правда, и в соответствии с этим принимать определенные шаги и меры предосторожности можно. Теперь перенесемся ко второй стороне. Если нас спрашивают о каком-то человеке, которого мы знаем, сосед, знакомый, товарищ, и нас спрашивают о нем самом, либо о его детях, на тему сватовства. Первый принцип – это говорить только то, что будет действительно полезно услышать. Не просто раздавать информацию, а только то, что будет полезно. И, конечно же, не преувеличивать недостатки ни в коем случае. Кроме того, не следует рассказывать то, о чем не спросили. Мне задали вопрос о его положении в обществе, а я еще знаю по поводу его материального положения. Меня об этом никто не спрашивал. Бедный или богатый, есть ли у его родителей деньги или нет. Хотя, в принципе, такая информация может быть полезна. И если можно раскрывать полезную информацию, то почему тогда мы говорим, что коли не спрашивают, то не нужно рассказывать? Ответ прост. Если человек об этом не спросил, значит, эта сторона его мало волнует. А если его мало волнует, то зачем ему об этом рассказывать? Тогда это уже не на пользу. И отсюда однозначно следует очень важный вывод, что если мы знаем каких-то очень серьезных недостатков, которые явно нельзя проигнорировать, то тогда нужно рассказывать, даже если меня не спросили. Потому что если даже человек не спросил об этом, то это не значит, что эта тема ему не важна и никак не свидетельствует о его индифферентности. Ибо если он услышит, что такое есть, то, конечно же, он не пройдет мимо, и он и он будет вести себя в соответствии. Значит, если, получается у нас так, если я знаю о каких-то не очень существенных недостатках, таких, с которыми можно жить, и меня о них не спрашивают, я молчу, не рассказываю. Если же речь идет о тех недостатках, которые явно никак нельзя проигнорировать, то тогда, даже если меня не спросили, я об этом расскажу для того, чтобы помочь людям сделать правильно. Но в любом случае нужно проявлять максимум осторожности, чтобы не навредить. Это самая первая заповедь. Очень важно помогать людям. Но еще до того, как помогать, нужно им не навредить. Это предельно важно. Или помнить, что иногда, рассказав какую-то малоприятную историю, можно испортить жизнь человеку на всю жизнь. В соответствии с теми правилами лашон ара, на пользу, которую мы говорили, то можно рассказывать только достоверные факты. То есть, если у нас источник информации, что-то, что я сам видел, сам слышал, или у меня есть неоспоримые факты, вот тогда я могу рассказывать. Но еще одно было там условие, помните, что если можно пользу этой достичь другим способом, не рассказывать, то тогда разрешение рассказывать. Что значит другим способом? Ну, предположим, если человек мне доверяет и спрашивает меня по поводу шедуха, скажем, о сыне моего хорошего знакомого, я знаю, что есть там некоторые проблемы. И вместо того, чтобы рассказывать эти проблемы, я могу постараться убедить его: знаешь, тебе это не подходит. А почему? Ну, не подходит. А в чем дело? Что такое? Ну, не подходит. И если этого будет достаточно, и на этом вопрос закроется, очень хорошо. И тогда, в таком случае, когда есть возможность обойтись без того, чтобы раскрывать неприятную информацию, порочащую человека, так и следует сделать. Снова переношу свое внимание к тем, кто расспрашивает. Мы сказали, что можно расспрашивать и нескольких людей. А теперь подумаем, всякого ли человека стоит расспрашивать. Есть люди, которых расспрашивают. Скорее всего, нет смысла. Например, если тот, кого мы ходим, он спрашиваем про какого-то парня в качестве жениха. Если мы спросим его недруга, то смысла в этом не будет, лучше отказаться от разговора. Даже если в человеке нет ненависти, но он с тем, о ком мы интересуемся, он его соперник или конкурент, или еще что-нибудь, то это все очень проблематично, потому что соперничество, конкуренция, желание быть лучше других, они заставляют людей совершенно по-разному, не только рассказывать, по-разному видеть факты, по-разному видеть ситуацию и поведение человека. Вспомните классический шедевр мирового кинематографа, фильм «Расемон». Его сюжет очень прост. Есть некоторый факт. Есть труп человека. Один труп убитого человека и одна изнасилованная женщина. Но когда спрашивают о том, что произошло, четырех людей, все четверо дают совершенно разные версии того, что произошло. Каждая из этих версий сама по себе правдоподобна и непротиворечива. Но между ними нет ничего общего. Каждый человек видит совершенно по-другому. И в зависимости от тех отношений, которые у него есть с человеком, мы не говорим о том, что люди будут сознательно изменять какие-то факты, информацию. Нет. Люди по-другому видят факт. Тот же самый факт. Те же самые слова, которые были сказаны, те же поступки, которые сделаны. Разные люди видят их совершенно по-разному. Поэтому таких людей, у которых может быть отрицательное отношение к интересующему нас человеку, не имеет смысла спрашивать. Теперь наоборот. Если нас спрашивают о человеке, с которым у меня не самые лучшие отношения, прямо скажем, я должен понимать, что очень может быть, что неприязнь, которую я к нему испытываю, повлияет на информацию, которую я дам. Как мне быть в этом случае? Самое лучшее – это сказать, знаешь, что лучше обратиться к кому-нибудь другому. А что, а почему? Просто лучше, чтобы я не хотел бы обсуждать этот вопрос, обсуждать этого человека, лучше обратиться к кому-нибудь другому. Если человек настаивает, да, ты бы там мне некому обращаться, ты единственный, к которому я могу обращаться, ты единственный, кто знает, а больше я вообще не знаю, с какой стороны подойти к этому человеку. Если так, я могу отвечать, сделав над собой усилие, усилия для того, чтобы дать объективную информацию и насколько я могу абстрагироваться от своего отношения к этому человеку. Понятно, что вполне оправдан вопрос, а разве может человек абстрагироваться, если он испытывает кому-то неприязнь, и он сделает усилия для того, чтобы дать объективную информацию, не зависящую от его личного отношения, разве это возможно? Аллахический принцип говорит «Лонит на Турану Минахешера». То есть Тора дана не ангелам, а людям. Стало быть, Тора не предъявляет требования, которые можно предъявить к ангелам, а предъявляет только те требования, которые можно предъявлять к людям. И человек, хотя не может быть абсолютно объективным, это очевидно, это совершенно невозможно. Но человек может сделать над собой усилия и постараться быть объективным настолько, насколько он это может. И если это усилие он честно делает, то он имеет право рассказать об этом человеке, несмотря на свое неприятие. Снова повторяю, только в том случае, когда другого выхода нет, когда выясняется, что больше некого спросить. Но изначально нужно предложить спрашивающему поинтересоваться об этом человеку у кого-нибудь другого. Мне не хотелось бы обсуждать эту тему. Спроси кого-нибудь другого. И только если спросить некого и на нас оказывает давление, тогда, сделав над собой усилие, можно ответить. Если мы говорили о соперниках, конкурентах, даже ненавистниках, то есть еще одна группа людей, в которой вполне может быть та же самая проблема. Если сватываются люди разведенные, хотя бы один из них, то, конечно же, в первую очередь хочется узнать, а почему, собственно говоря, был развод, а что там произошло. Иными словами, кто был виноват. Здесь же понятно, что если мы спросим бывших супругов, жену спросим, кто виноват в этом разводе, получим однозначный, совершенно и очень аргументированный ответ, что в этом виноват. А если мы спросим мужа, то получим тоже очень аргументированный ответ, что в этом виновата жена. Поэтому в таком случае вообще лучше их не спрашивать о причинах развода. Но если другого выхода нет, и причину развода надо постараться выяснить, то да, мы можем их спросить, только помнить, что выслушав их ответ, необходимо отделять крупицы объективной информации от тех гор эмоций, которые, отрицательных эмоций, которые накопили разведенные муж и жена друг против друга. Как мы отвечаем, когда нам задают вопрос? Кстати, Важно помнить еще одну важную вещь. Значение тавтологии. Люди имеют право интересоваться, так сказать. Имеют право задавать самые разные вопросы для того, чтобы получить максимум информации об интересующем их человеке. Потому что любая информация может оказаться им полезной. Быть может, в конечном итоге то, что я расскажу, им не будет полезно. Но они-то думают, что это им будет полезно. Поэтому они имеют право задавать еще вопросы. Поэтому нужно относиться с пониманием к тому, что люди задают много вопросов. Иногда вопросы, которые кажутся не идиотскими, дурацкими, не имеющими отношения к делу. Но это в моих глазах. Они имеют полное право задавать эти вопросы, поэтому нужно проявить понимание и иметь терпение для того, чтобы эти вопросы выслушать и по возможности на них ответить. Иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда, скажем, молодой человек, который ищет себе спутницу жизни, он слишком требователен. Мы уже видим, он уже в возрасте, он уже опасно приблизился к тому возрасту, в котором человека называют уже professional single, то есть профессиональный холостяк, чтобы не сказать старый холостяк. Мы понимаем, что все дело в том, что он слишком требовательный переполчик. Либо это бывает, когда он сам может быть не настолько требовательный, но это его мать. Не раз я сталкивался с такими матерями, очень властными, которые уверены, что их сын должен жениться только на той, которая является абсолютно, должна быть полным совершенством. И любой отход от этого полного совершенства приводит к тому, что мама отказывается от таких кандидатур. И благодаря таким властным мамам их сыновья приходят к возрасту 30 и 30 плюс, и все еще не женаты. И это, конечно, катастрофа. Это ужасный вид. Вот если мы понимаем, что имеем дело с такой ситуацией, а можно ли здесь немножко приврать, чтобы обмануть бдительность мамы? Нет, врать нельзя. Но расставление акцентов разных возможно. То есть сосредоточиться, если нас спрашивает такая мама или ее сын, спрашивает нас о какой-то девушке, то сосредоточиться на ее достоинствах. И не обговаривать детально ее недостатки. И даже если мы упоминаем недостатки, но похоти, а с другой стороны, очень серьезно обсуждаем ее достоинства, то, в общем-то, мы склоняем в какой-то степени и подводим человека к выводу. И в том случае, когда перед нами вот такой вот холостяк, который дошел до серьезного возраста из-за того, что он слишком требовательный или его мать перебора, то можно такое себе позволить. Но врать нельзя. Информация должна быть правдивой. Есть ли вообще случаи, в которых можно не упомянуть какие-то недостатки? Меня спрашивают о каком-то человеке, я знаю его недостатки. Мне не хотелось бы упомянуть. В предыдущем примере говорили о том, что мы упоминаем о недостатках, но походу. И наоборот, очень подробно обсуждаем достоинства. А можем ли мы вообще умолчать о каких-то недостатках, которых мы знаем? Один случай, в общем-то, уже упоминал. скажем, недостаток, который мне известен. Мне совершенно очевидно, что если парень или его родители услышат об этом, то они откажутся от этого предложения. В таком случае, прежде всего, нужно попытаться ничего не рассказывать, а просто сказать, вы знаете, вам это не подходит. Если они это приняли, замечательно. Но если они настаивают, не подходит, почему? В чем дело? А что такое? Ну, ты нам расскажи, мы уже сами решим. Ты же не будешь за нас решать. Тогда можно рассказать, не вдаваясь в подробности. Подробности здесь уже не излишни. А для чего? Чем меньше в таком случае информации, тем лучше. Еще один случай. Мы знаем об определенных недостатках, но знаем не точно. У нас есть сомнения в достоверности этой информации. Если мы начнем отвечать, как это будет происходить, нас просят об этом человеке. Мы скажем, знаете, у меня такое впечатление, что, ну, правда, оно не точно, точных доказательств у меня нет, но мне... человек, который будет слушать, как я мямлю, очень может быть, что он подумает так. Конечно же, он знает, что там серьезные проблемы, только не хочет об этом говорить. Вот поэтому он меня и разводит, поэтому он и мямлит, поэтому он бекает и нет. Это вовсе не то. Это вовсе не то, что я хочу, не то впечатление, которое я хочу произвести. Поэтому в этом случае лучше все сказать, что я ничего не знаю. Я плохо знаком с этим человеком. Да, он мой сосед, верно, но шапочное знакомство, здрасте, до свидания, на личной площадке. Все это для того, чтобы не породить явно отрицательного отношения у спрашивающих, и это мне необходимо сделать, потому что я вовсе не уверен в достоверности всей информации. Мы уже говорили, что выдавать недостоверную информацию нельзя. А если я попытаюсь быть здесь честным и сказать, что у меня есть некоторые сомнения, вот мне кажется, что так, хотя на самом деле это не совсем, я в этом не совсем уверен, то не исключено, что я здесь наломаю дров, и люди воспримут это резко отрицательно и подумают, что я просто пытаюсь их водить за нос и не сказать им все это точно. Хотя знаю, что точно есть там проблемы. Еще один случай, когда можно умолчать. Есть недостатки, которые, скажем, после того, как люди уже познакомятся, после того, как они поженятся, эти недостатки окажутся незначительными. И к ним быстро привыкнут и свыкнутся. Более того, не исключено, что и даже еще до того, как люди поженятся, просто встречаясь после нескольких свиданий, они тоже уже будут смотреть на этот недостаток как на нечто незначительное. Но если о нем рассказать до первой встречи, то, может быть, этой первой встречи не будет. Ну, подумай, да, что? А зачем мне? Я поищу, что он без того. Поэтому о подобного рода недостатках незначительных многие советуют на первой стадии, до встречи, не рассказывать ничего. А потом, после нескольких встреч, если встречи продолжаются, и, в общем-то, шидух как-то уже обретает некоторые конкретные формы, вот тогда можно уже об этом рассказать. Иногда говорят, что даже и после нескольких встреч еще можно не рассказать, только потом. Но поскольку вещи здесь тонкие, то для того, чтобы принять такое решение, скрыть какую-то информацию и раскрыть ее только на более поздней стадии, об этом следует посоветоваться с компетентным раввином, не решать самостоятельно. В общем и целом, Общий принцип. Молчание золота. Чем меньше мы раскрываем информацию, тем лучше. И помнить, что даже если мы хорошо усвоим сегодняшний урок и его правила, при всем при том, при всем при том, грань между разрешенной информацией и запрещенной, она достаточно тонкая. И помнить еще одну вещь, что люди нередко, выслушав нас, воспринимают наши слова совсем иначе, совсем не так, как мы бы хотели, чтобы они их воспринимали. То есть есть некоторая корреляция между тем, что я говорю, и между тем, что люди слышат. Но это только некоторая корреляция. Совсем-совсем не то же самое. Я хочу привести хотя бы пару примеров. Есть некоторые общественные коды, обозначения, то есть фразы, которые в одном обществе означают одно, а в другом обществе означают другое. Люди могут воспринимать это совершенно по-разному. Поэтому, когда мы выдаем информацию о человеке, то необходимо понять, что тот, что я, и тот, кто меня спрашивает, что мы говорим на одном языке. И, безусловно, нужно понимать, что в обществе коренных израильтян, в традиционном еврейском обществе, очень часто есть один язык, и ряд фраз они понимают определенным образом, не так, как понимает это наш брат. Ну, давайте прям конкретный пример. Если вы говорите, что Хаим очень добрый человек, у него золотое сердце, то, скорее всего, все, что вы хотите сказать, это то, что это положительное, что это отличный парень, у него золотое сердце, всегда готов помочь. А вот в обществе людей, изучающих Тору, это означает следующее. Парень этот небах, учебе не способен, еле-еле учится, но у него золотое сердце. То есть сказать о человеке, что у него золотое сердце, в переводе на еврейский язык, это означает, что учиться он не способен. И очень и многие не захотят такого жить. Или еще один пример. Когда вас спрашивают о парне, вы говорите, что он любит порядок. Некоторые люди поймут, что это... Или, может быть, вы имеете в виду сказать, что это плюс большой, что жене будет с ним легко, он не разводит беспорядок, он аккуратен, выглядит хорошо, вещь кладет на место. А многие поймут, что у этого человека просто навязчивая идея чистоты, что он стряхивает всюду пылинки и раздражается жутко, когда стол ставит не совсем правильно, стул не совсем правильно по отношению к столу и устраивает вокруг этого скандала, и вообще лучше с таким человеком дело не иметь. Поэтому необходимо быть уверенным, что вы говорите с человеком, который вас спрашивает, на одном языке. То, что очень поможет здесь, это давать конкретные примеры. Если вы говорите о каких-то качествах человека, то тут же снабдите это примером или жизненной ситуацией, в которой вы, благодаря которой вы пришли к такому выводу, чтобы не произошло разночтений, которые могут быть трагичны. До сих пор мы говорили о недостатках, которые можно скрывать, и теперь недостатки, которые скрывать ни в коем случае нельзя. То есть это те недостатки, о которых люди, если услышат, то они бы на такое сватовство не пошли. Ну, прежде всего, сюда входят случаи, в которых закон запрещает жениться на этом человеке, скажем, коэн. Если жених коэн, то есть некоторые девушки, на которых он не может жениться по закону. Либо, скажем, этот человек, который не верит в Бога или отрицает подлинность Торы, человек, который потребляет наркотики, человек, который имеет зависимость, он висит весь день в интернете, в социальных сетях и не способен перебороть эту свою зависимость. И серьезные болезни, такие как рак, диабет, эпилепсия, психические заболевания, типа депрессии, или болезни, которые, в результате которых нет возможности иметь детей, инвалидность и так далее. Если человек очень гневный, раздражительный, если он все время задевает других, стремится доказать всем, что он лучше их, девушка со стервозным характером, или та, которая находится в состоянии, с легкостью входит в состояние хронического стресса, все это вещи, о которых умалчивать нельзя. И снова можно об этом рассказывать, если мы помним все те условия, которые обуславливают разрешение, чтобы это была точная информация, точно нам известная, чтобы намерение было только для пользы, ничего не приукрашивать, ничего не преувеличивать. Если есть другой способ достичь этой же самой пользы, ничего не рассказывать. Поэтому если речь, наоборот, идет о недостатках, которые для большинства людей не являются отклонением от нормы. Хотя я, например, думаю, что это очень серьезный недостаток. И об этом конкретно не спрашивают, то мы молчим. Если даже не спрашивают, но мы знаем, что для человека подобного рода вещи это относится к невыносимым препятствиям, тогда надо рассказать. Пример. Есть люди, которые не готовы на брак с человеком, у которого не оба родителя евреи. С точки зрения закона нет никакой проблемы, но есть такие люди, которые к другому не готовы. Или, например, есть человек, для которого его жених или невеста должны обладать серьезными умственными способностями. На уровне, на котором другие люди вполне бы им хватило вполне бы меньшего интеллектуального уровня, но вот этот человек, он, для него это важно. Значит, в этом случае надо рассказать. Ну, а те недостатки, которых нет у нас такой информации, что для человека это неприемлемо, это те вещи, которые, в общем-то, не несут в себе ни опасности, ни слишком больших неудобств, то, если они их не спрашивают, мы не рассказываем. Например, из заболеваний каких-нибудь, аллергии, или даже экзема, если человек курит, если он слишком чувствительный, если у него нет постоянного дохода, если эта девушка слишком шумная, или если этот человек, скажем, парень, который не обладает широкими познаниями в Торе, или недостатки его близких родственников, все это вещи, которые не представляют, это все не трагедия, и если о них не спрашивают, и мы не знаем, что для человека они важны, то об этом мы молчим. И еще о чем мы можем смолчать, когда недостатки этого человека хорошо всем известны. Человек полный. Достаточно на него посмотреть, все увидят, что он полный. Мы обязаны об этом рассказывать? Не обязаны. Открой глаза, посмотри. Что подобного рода вещах, или у человека есть бородавка на лице. Может быть, кто-то, кто... Я когда-то столкнулся с одним парнем, для которого это было совершенно неприемлемо. Ну, для большинства людей это нонсенс. И поскольку эта бородавка на лице видна, хочешь увидеть, посмотришь, поэтому об этом вовсе не нужно рассказать. Вот, пожалуй, все то, что я сегодня хотел сказать. Много слишком деталей, но я боюсь, что если давать еще и больше деталей, то это приведет только к тому, что люди начнут путаться, и поэтому лучше здесь остановиться. И если есть вопросы, я бы предпочел перейти к ответам на вопросы.
Спасибо большое. Вопросы, да, я вижу, есть. Если постоянно угрожает уволиться женщина, ухаживающая... А, это вы, по-моему, ответили. Если постоянно угрожает уволиться женщина, ухаживающая за родственником, когда находишь другого человека, она забирает свои слова обратно. Можно об этом сказать ее шефу?
Это сложный вопрос, тяжелый, потому что не факт, что это будет на пользу. И одно из условий разрешения лошон ара на пользу, это чтобы в результате не было большего вреда. А здесь, если мы опасаемся, что ее работодатель ее уволит, то кто сказал, что из-за этого качества, что она угрожает увольняться, то ее надо из-за этого и лишать работы. Это очень многие люди, которым тяжело работать в таких условиях. Они поэтому выражают эмоционально свое неудовлетворение такого рода угрозами уволиться. Но когда речь заходит о том, что действительно могут потерять место, то они тут же берут свои слова обратно и готовы продолжать. Поэтому я не уверен, что можно об этом рассказывать. В любом случае, имеет смысл конкретно посоветоваться с родным.
Спасибо. А как быть с вопросом о здоровье? Можно ли передать информацию, которая известна только, например, воспитателю или близким подругам? Спасибо.
Мы об этом все говорим конкретно. Есть болезни, о которых обязательно нужно сообщить. Рак, диабет, сердечные болезни. Болезни, из-за которых нельзя иметь детей и так далее. Об этих вещах нужно рассказать, нельзя о них умолчать. Психические болезни, расстройства или наследственность. То есть кто-то из близких родственников пережил психические заболевания. Но там есть ряд болезней, о которых, если не спрашивают, нет необходимости говорить, и поэтому не нужно. Мигрени, аллергия, экземы и так далее. С этим можно жить, поэтому если не спрашивают, то не говорят.
Спасибо. Дорогие наши слушатели, у нас есть еще 10 минут, поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, поднимайте руку, задавайте. Это очень важная тема, и сейчас есть возможность разобраться. И напоминаю, что ваши вопросы помогают другим. Я хочу тогда пока задать вопрос. Кому мы можем передавать эту информацию? Например, в случае шидуха. Нам может позвонить кандидат сам непосредственно, может позвонить его знакомый или его друг, которого он попросит. Кому мы можем передавать информацию? И тут же встречный вопрос. Допустим, я кандидат на шидух и узнала какую-то информацию. И в будущем мы расстались с этим человеком, и у нас ничего не получилось. И тут мне звонят и говорят, вам предлагали вот такой-то шидух, что вы знаете о нем? Что вот в таком случае можно рассказать?
Начнем с последнего вопроса. В таком случае, конечно, можно рассказать, потому что снова нужно рассказать эту информацию именно так, как она есть. То есть мы не сами это знаем, а мы получили эту информацию от людей, которым мы доверяем больше или меньше. Но не выдавать это как достоверную информацию, которая нам точно как вещи, которые мы видели, слышали сами. Нам действительно, мы выясняли, нам рассказали так и так. Имеем полное право это рассказать. Но при соблюдении всех-всех ограничений, чего не преувеличивая, с тем, чтобы это было только на пользу. Теперь кому в общем и целом, значит, с одной стороны, можно говорить тем людям, которые нас задают вопросы, когда мы понимаем, что это на пользу. Это может быть не обязательно сам жених, это может быть его мать, это может быть шатханит, сваха, это может быть его товарищ, это может быть, могут быть разные его уполномоченные. Но, здесь одно но, минимизировать количество людей, которые эту информацию получат. То есть, если жених через вторые, третьи руки спрашивает своего товарища, чтобы тот спросил своего соседа и обратился ко мне, то если у меня есть возможность укоротить эту цепочку и непосредственно передать это жениху, либо его родителям, либо свахе, не включая сюда еще и соседей, еще кого-то, то так и следует делать. Там, где нет возможности, то там говорят, то там мы рассказываем тому, кто спрашивает.
Спасибо. А, допустим, информация, да, и когда меня спрашивают, мне позвонили и сказали, что ты думаешь вот про эту семью или вот про этого молодого человека? Я должна вот все рассказывать или спросить, что вас интересует?
Спросить наводящие вопросы. Что конкретно вас интересует? Не начинать выдавать информацию самостоятельно, пока не услышим конкретных вопросов. Потому что ряд вещей может быть и не актуально. Есть вещи, которые людей не интересуют, они не спросят об этом. И тогда получится, что то, что я рассказал, не было на пользу, потому что в этом не было никакой необходимости.
А есть информация, которая очень субъективна, например, жадный. Я могу сказать, вот я с ним была в нашедухе, и он не угостил меня даже кофе, и я сделала выводы, что он жадный.
В такой форме – да. То есть сказать просто «он жадный» было бы неправильно. А вот в такой форме, что произошло, вот произошло такое событие, из которого я делаю вывод, что он жаден, это да. Это да. Тогда каждый человек сам оценит, делает ли он сам тот же самый вывод или нет.
А с точки зрения человека, который собирает информацию, он, как мы обсуждали на прошлом уроке, он должен слушать эту информацию и принимать за чистую монету, или он должен опасаться потом этого?
Только опасаться. Нельзя верить. Никакой порочащей информации нельзя верить. Только опасаться. Опасаться можно вплоть до того, что человек отвергнет это предложение, скажет, знаете, мне это не подходит. Вполне. Но это не значит, что он должен поверить в то, что ему сказали. Это безусловное испытание, совсем непростая линия поведения. То есть опасаться, не принимая на веру. Но именно так следует действовать по Аллахе.
Спасибо. И очень личный такой вопрос. Вот, например, моя дочка ходит на шедухе. Я ее спрашиваю, ну как у вас там, как он тебе нравится? Что-то есть такое, что тебе в нем мешает? И дочка говорит, знаешь, я вот тебе ничего не хочу рассказывать о нем. Это нормально маме спросить дочку об этом? Или это
спросить,
не...
да, спросить, да, но вполне нормально, что она не расскажет, потому что она будет бояться, что на нее будут давить. Потому что как это обычно бывает? После трех встреч она говорит, мне это неинтересно. Почему? А значит, почему? Мы хотим, чтобы все продолжалось. Потому.
Это уже лишённо ра, или это просто психологически не стоит давить на ребенка и расспрашивать, или это не нужная для мамы информация?
Расспрашивать-то можно. Можно и нужно. Но быть готовым к тому, что мы натолкнемся на нежелание рассказывать. Я об этом говорю. И от этого не беситься от того, что дети нам чего... Ну, обычно, что отвечает ребенок, когда ему задают вопрос, как дела? Нормально. И что? Нормально. И все. Это совершенно естественно у детей. И совершенно естественное наше желание, чтобы получить более детальную информацию. Но это нужно опять. Это уже профессия родителей, учиться вытаскивать информацию всеми возможными способами.
Спасибо. И есть очень-очень актуальная тема сейчас, вот перед 1 сентября, перед школой. Люди собирают информацию о школах. Люди спрашивают.
Это тоже на пользу, поскольку в данном случае это на пользу. Люди говорят о школах не для того, чтобы устраивать рейтинг школы, для того, чтобы найти подходящую себе школу. Поэтому можно и расспрашивать, можно и рассказывать о школах, в том числе, если есть
И
отрицательные
негативные
информации.
вещи тоже, да?
То, конечно, конечно. Чтобы предупредить, чтобы людей туда не посылали. Снова, чем больше конкретики, чем меньше оценочных суждений, чем больше конкретики, что там конкретно было, так лучше. Потому что для ряда людей какие-то случаи являются вопиющими, свидетельствуют о вопиющих недостатках, а для каких-то нет, ну, нет. Поэтому больше конкретики, меньше оценочных суждений. Окей, я хотел бы, с вашего позволения, поблагодарить всех за внимание.
Спасибо большое. Это просто бесценные уроки. Я уверена, что помимо людей, которые сейчас присутствуют на уроке, и уже предыдущий урок посмотрело больше 1000 человек в YouTube, и я уверена, что пользы очень много. И поэтому мы ставим многоточие и надеемся, что это вот маленький цикл был началом многих
Что
уроков.
было на пользу.
Да, Безрат Ашем, и мы вас очень ждем, мы хотим еще уроков. Мы очень
Всего
соскучились,
наилучшего.
и
Всего
нам
наилучшего.
очень важны ваши уроки. Безрат Ашем, и если у вас есть такая возможность, мы будем все очень счастливы. Спасибо
Всего
большое еще раз.
до
Всего
свидания.
хорошего.